«Доброе утро!»
«Машечка, радость наша!» — загудел Леонид. «Доброе утро! Каким ветром тебя к нам занесло?»
«Ну да, с тех пор, как я окончила школу, я почти не заглядываю к ним». «Цветов тебе собрать?» — с готовностью предложила Инга, стягивая длинные резиновые перчатки зеленого цвета. «Нет, спасибо. Я просто зашла вас проведать. Ну и еще спросить хочу. Не знаете, тут в округе есть голубятня?»
«Голубятня? Хм. Леонид задумался. Не знаю, не видел».
Инга отрицательно покачала кудрявой головой, украшенной веселыми рожками. Она завязывала косынку на манер 50-х, концами кверху, и они торчали над ее каштановыми волосами то ли как рожки, то ли как ушки. Очень мило. Жаль, что не видели. Надеюсь, это правда. Во всяком случае, выглядели они искренними. Вряд ли послание – это их рук дело. Я почему-то надеялась на их подсказку. Теперь придется самой объезжать окрестности. А не хотелось бы. В ближайшей деревне меня узнают наверняка, хотя я лет с 10 туда не наведывалась. Я выросла. Деревенское босоногое детство меня больше не увлекало, а мои исследовательские наклонности перешли в другую плоскость. Или, правильнее сказать, в другие плоскости. Мои бывшие друзья тоже выросли, но узнать меня им не составит труда. Я мало изменилась. И начнутся расспросы. «Как живешь? Да чем занимаешься? Да как это твой папа разбился? Пьяный был, небось». «А зачем тебе?» – поинтересовалась Инга. «Да надоело смс-ки писать. Хочу на голубиную почту перейти», – засмеялась я. «Ладно, все, я побежала. Я вас люблю, вы ведь знаете, да?» И я направилась в ту часть, которую папа именовал парком. Поместье наше делилось на три смысловые части. Слева, если смотреть от дома, цветники, епархия Инги с Леонидом, включая оранжерею и их домик. Справа от них располагался сад и огород, откуда к нам прибывали на стол фрукты и овощи, а также варенье-соленье. И этим заведовал Васильич, деревенский сторожил и отличный садовод. У него тоже был свой домик, но он больше жил в деревне, а к нам приходил в сезон ежедневно. А за цветниками и огородами раскинулся парк. Здесь росли, в отличие от сада с фруктовыми деревьями, дикие елки и березы. Проще говоря, это был кусок первородного леса, прекрасно существовавшего тут до того, как стать нашей собственностью. Впрочем, он и сейчас прекрасно существует. Белки также прыгают по деревьям, зайцы также драпают, завидев человека или лису. Иногда к нам и рыжие забредают. И там, в парке, находится наша домашняя часовня, куда я и держала путь. Васильича нигде не было видно, но его б я не стала спрашивать про голубятни. Он наверняка лучше Инги с Леонидом знает, есть ли они тут поблизости. Но человек он малоразговорчивый, отвечает всегда односложно, смотрит из-под лобья, так что сразу пропадает охота с ним общаться. Я его с детства побаиваюсь, если честно. Хотя его фруктами и ягодами всегда лакомилась охотно, не говоря уж о вареньях. Как-то я забралась в малинник, объелась ягод и перепачкала платье. Слышала, что мама меня звала, но оторваться от малины не могла. Так Васильич подошел, взял меня под мышки, вытащил из малинника и, не говоря ни слова, отнес домой. Я сама себе казалась куклой, беспомощно повисшей в руках Карабаса-Барабаса. Даже сейчас вспоминать страшновато. Хотя теперь я его, конечно, не боюсь. Теперь я понимаю, существуют на свете такие необщительные люди. Это не значит, что они плохие. У них часто бывают золотые руки, а иногда и золотые сердца. Впрочем, точно я этого не знаю. Вскоре между деревьями мелькнула деревянная чешуйчатая крыша, как в кижах, с небольшой чешуйчатой же луковкой на вершине. История появления часовни на нашем участке достойна кисти художника, карикатуриста. Вот как дело было. Леночка, выйдя за моего папулю, решила, что она отныне и присно попала в касту Бомонда. А Бомонд ходит в церкви, где усердно просит отпущения грехов. Грехов много, ведь Бомондом не становится от красоты души. Нет, в эту касту попадают благодаря большим деньгам, а большие деньги редко делаются с помощью ума и таланта. Мой папа как раз счастливое исключение. По большей части за ними стоят кровь и обман. Но подонок тоже человек, и ему хочется забыть о том, что он подонок. Естественно, подонки понесли в церкви свои нечистые деньги, получая взамен прощение Господне. По крайней мере, так они думают. Любое массовое явление создает тенденцию, а тенденция – это младшая сестра моды. Тетеньки же на моду страшно падки. И вот они уже толпятся в церкви рядом со своими грешными мужчинами. И вот они уже осуждают тех, кто не ходит. «Ныне без серпа и молота не покажешься в свете». Это Маяковский издевнулся. Помните, где про мурло мещанина? Все приложимо к нашему времени, лишь одежки немного изменились. Итак, Леночка, выйдя за моего папу, решила, что попала в бомонд и затребовала еженедельных походов в одну популярную в Москве церковь. Папе, однако, было влом таскаться в Москву каждое воскресенье. Он и без того проводил в городе полную рабочую неделю и в выходные желал отдыхать на природе. Мне кажется, он отлично понимал, что Лена просто жаждет появляться в свете, но сделал вид, будто искренне верит в ее религиозность, и решил построить часовню прямо на нашем участке. Мол, дорогая, Бог тут будет жить, прямо у тебя под бочком, никуда ездить не придется для общения с ним. Но Леночке, конечно, никакой Бог не нужен, ей бомонд. Ну, понятно, а с ним облом вышел. И даже молодой симпатичный священник, которого папуля нанял, Леночку не вдохновил. Я еще тогда папу спросила: «Ты зачем этого манекенщика сюда привел? Хочешь, чтобы я попадьей стала?» А папа мне в ответ: «Думаю, что твои многочисленные таланты сгодятся на нечто большее, чем стирка рясы». И щелкнул меня по носу. А я его в лоб не щелкнула, разумеется, я его в лоб спросила: «Тогда зачем ты такого красавчика нанял?» Папа только пожал плечами чуть смущенно и заявил, что не детского ума это дело, и для вундеркиндов, это я, понятно, исключений не делается. И тут меня осенило. «Что, все так запущено? Ты хочешь ее совсем сбагрить?» «Ее — это Лену».
«Откуда такой цинизм, сударыня?»
Папа дурашливо воздел руки к небу. «Знамо откуда. Гены сработали. Ну и воспитание, само собой», — проговорила я ангельским голоском диккенсовской сиротки. «Меня, сударь, папа воспитывал, а он у меня медик. Людей видит с изнанки, иллюзий не питает». И я показала ему язык.
«Эх, вот она, дочерняя неблагодарность». Мы еще потом долго шутили, поддевая друг друга и хохоча.
Я обожала такие моменты нашего единения, совместного веселья и взаимопонимания. Конечно, папа циником не был, хотя романтиком его тоже не назовешь. Он просто смотрел на вещи реально. Люди, которые предпочитают смотреть на жизнь сквозь очки любой расцветки, не только розовые, являлись с точки зрения моего отца либо невеждами, либо ханжами. Лишь один вид невежества он считал простительным – наивность. То есть незнание вещей по причине юного возраста. А невежды ханжей он презирал. Хотя презрение своего никому не показывал. Со всеми был любезен и приветлив. Как-то я его спросила: «А не получается ли, что ты лицемеришь?»
«Смотря из чего исходить. Если считать правильным прямо высказывать людям все, что ты о них думаешь, то да, я лицемерю. Но я не вижу ни нравственной, ни практической необходимости говорить им правду. Тем более, что никто моего мнения о себе не спрашивает. Все эти люди имеют весьма высокую самооценку и всеми силами убеждают себя, что ее заслужили. И с какой, спрашивается, стати мне браться за бесполезный и опасный труд ее опровергать?»
Вот такие у нас случались разговоры. Может, поэтому мне частенько кажется, что в моем юном возрасте я слишком много знаю. Иногда это утомительно, впрочем, часто помогает. Правильной была моя догадка, нет ли, но Леночка на красавчика не запала. Она вообще, мне кажется, асексуальна. Небось, симулировала оргазм, пока папу заарканивала. А на самом деле ей ни папа, ни секс вообще не нужны. У нее лишь от бомонда оргазм случается. И с тех вот пор стоит на нашем участке часовня, и в нее иногда приходит отец Нил, в миру Олег, никем не востребованный красавец. Лена туда заглядывает только по большим православным праздникам, и я не знаю, если честно, что Олег там делает в часовне в другие дни. Но сегодня он был нужен мне.
«Привет, Олег!»
«Отец Нил!» – привычно поправил меня священник.
«Ты мне не отец!»
– привычно огрызнулась я.
«А Нил – река в Египте!»
«У нас с первого дня знакомства такие отношения. Вернее, на самом деле мы относимся друг к другу с симпатией и даже с некоторой долей... Впрочем, я лучше эту некоторую долю не стану определять». Когда у молодого парня такие потрясающие карие глаза с длиннющими ресницами, это опасно. Начнешь вот так, с определений, а там раз, и уже рясу стираешь. У тебя похвальные знания в географии.
Добродушно поддел меня он, мягко улыбнувшись, и поскреб свой заросший подбородок снизу вверх. Я точно так своего котика чешу.
Что, сильно превосходят твои?
Съехидничала я.
К батюшке положено на «вы» обращаться. Ничего, обойдешься.
Бог терпел и тебе велел.
Я знаю, Олег к моим выходкам относится снисходительно, и потому себе их позволяю. Если бы он обижался, я бы, конечно, не стала. Не такая уж я вредная. И да вознаградит он меня за мою стойкость.
Развел руки в стороны священник, усмехаясь.
Аминь,
отозвалась я.
Слушай, Олег... «А сегодня, сегодня ничего?»
«Ты имеешь в виду...»
«Ну да, послание!»
Нетерпеливо перебила я.
«Нет. Почему ты думаешь, что должно быть еще одно?»
«Не думаю. Просто спросила».
«Мне кажется, в первом письме твой отец все ясно сформулировал. Вряд ли он захочет что-то к этому добавить. К тому же писать с того света нелегко. Господь ему помог, без сомнения».
Теперь отец Нил был серьезен. «Я тоже».
«Тебе удалось найти кого-нибудь?»
«Держи».
Он протянул мне листок, вырванный из блокнота.
«Здесь и адрес, и телефон, и даже мыло. Как мне сказали, он лучший в своем деле».
«А кто он такой?»
«Частный детектив. Раньше на Петровке работал опером».
«Как ты его нашел?»
«У хороших друзей спросил».
«О письме никому не рассказывал?»
«Разумеется, как договорились».
«Ладно, я пойду».
«Погоди, поставь свечку, Маша, за отца».
Немного поколебавшись, я проследовала за Олегом к миниатюрному иконостасу. Часовенка была крошечной, 20 метров квадратных, не больше, думаю. Справа от иконостаса горели свечи.
«Кто их зажигает?»
– поинтересовалась я.
«Иногда домашние заходят, и цветоводы наши, и Васильич. Случается, Сережа заглядывает».
«Ишь ты!»
«Я тоже ставлю каждый день и молюсь за твоего папу».
«Олег, а вдруг он все-таки жив, а?»
«Душа его, вне всякого сомнения, жива».
«Я в другом смысле, в прямом».
«В этом твоя беда, Маша. Ты все думаешь, что душа исчезает вместе с телом. Но душа твоего отца рядом с тобой, поверь мне».
«Может, и рядом, но души письма не пишут».
«Так ведь папа тебе в письме объяснил».
«Ладно, я помню»,
– проговорила я, ставя свечку в гнездо и точку в бесплодном разговоре.
«Пока, Олег, я пошла. Дела ждут».
«Постой».
«Чего тебе?»
«Перекрещу тебя, дуреху».
«Я умная».
«Конечно, умная дуреха. Иди, да и хранит тебя Господь».
Олег осенил меня крестом, а потом поцеловал в лоб. «Ну, прям точно, батюшка». Обратно к лазу я решила пройти парком, позади хрустального кораблика и владений Васильича, дабы избежать новых встреч и вопросов. Я брела вдоль задней части ограды, задумавшись, и не заметила, как вышла на Ёшкину поляну. Когда-то еще малявкой я впервые в жизни увидела тут семейство ежиков, 2 больших взрослых и 4 колючих шарика ежат. Они потешно хрюкали и копошились в зарослях травы. Я стремглав бросилась в дом и притащила на поляну папу, чтобы он сфотографировал их. Снимки я храню до сих пор. Снимки на глянцевой бумаге, отпечатанные из фотопленки по технологии прошлого века. Папа тогда же обнаружил на полянке грибы, Огромные, яркие подосиновики. Это были первые собранные мною грибы. Я задыхалась от восторга. Мы отнесли их на кухню, нашей поварихе Любе, и на ужин ели чудесные душистые ломти подосиновиков, громадные как стейки, с жареной картошкой. Потом я часто туда наведывалась, на поляну, и в грибной сезон всегда из года в год находила там подосиновики. А иногда мы с папой сбегали ото всех и устраивали там пикник. Расстеленное старое одеяло, походная сумка-холодильник, где вареные яйца, колбаса, помидорчики, соль и термос с горячим сладким чаем. Нет таких слов, чтобы передать, как я любила наши с папой пикники на Ёшкиной поляне. Как любила наши с ним на двоих уединение, разговоры о главном. Но сейчас поляна застала меня врасплох. Нежданные слезы вскипели на моих глазах. «Папа», — пробормотала я, — «папа, папочка». Хватаясь за ствол большой раздвоенной березы, моей любимицы, я опустилась на землю. Горе нахлынуло так внезапно и так сильно, что ноги больше не держали меня. «Как же так, папа? Ведь ты обещал никогда не покидать меня, ни при каких обстоятельствах, всегда быть рядом, охранять, помогать, беседовать со мной, папа». Тогда он произнес это так горячо, так убежденно, что я мгновенно поверила. Даже в самом плохом случае, то есть в случае смерти, папа будет со мною рядом. Этот разговор произошел незадолго до автокатастрофы, меньше чем за месяц. Будто он предчувствовал свою гибель. Не помню, как зашла речь. Кажется, я упомянула маму, а там слово за слово. Папа в загробную жизнь не верил, он был убежденным атеистом. Но у него имелась какая-то своя теория. Он ее не рассказывал. Он просто тогда сказал, что всякая мистика есть следствие невежества человечества, пока еще не способного полностью научно объяснить мир. Но если мы не можем установить факты, это не значит, что их нет. «Так душа после смерти существует?» – спросила я в лоб. «Я что-то не пойму твои объяснения».
«Я же сказал, Машутка, человечество пока не располагает знаниями и не может объяснить целый ряд явлений».
«Вроде привидений? Так их существование не доказано. Может, это просто вранье и подделки?»
«Может», – задумчиво откликнулся папа. «А знаешь, Бальзак считал, что у человека существует несколько невидимых оболочек, помимо одной видимой».
«Думаешь, он прав?»
«Думаю, что в этой идее что-то есть. Смотри, если у тебя есть зеркало, то есть и твое отражение. А если зеркала нет, где твое отражение?»
«Не знаю», – пожала я плечами. «Его нет».
«Или ты его просто не видишь? Потому что зеркало – это лишь инструмент, дающий тебе возможность увидеть себя. Но если такого инструмента не нашлось под рукой, это не значит, что и отражения нет».
«Отражение? Как сказать? Это что-то вроде реакции на тебя?»
«Да», – кивнул папа. «Если у тебя нет зеркала, из этого вовсе не следует, что на тебя больше никто не реагирует. В конце концов, никто не в состоянии видеть себя сам. Не изобрети человечество амальгаму, применяемую при изготовлении зеркал, мы бы никогда толком не узнали, как выглядим. Но все, кто извне, они смотрят на нас. Люди, звери, звезды. И они нас видят. Они на нас реагируют. То есть в них мы тоже отражаемся».
«То есть, если зеркала нет, это еще не зна...»
«Если ты больше себя не видишь, это не значит, что тебя нет», — подхватил папа.
«А если меня не видят другие? Ни люди, ни звери, ни звезды?»
«С уверенностью можно утверждать лишь то, что у них нет инструмента», — прошептал он мне на ухо. Сказать по правде, я так и не поняла папину теорию. Наверное, он верил, что его отражение будет как-то существовать после его смерти и общаться со мной. Но пока что папа никак не обнаружил себя, если не считать письма. Я по-прежнему одна, и мне плохо. Это лени я вкручиваю, что мне уже почти 18. Но чувствую я себя на самом деле маленькой девочкой, папиной дочкой, который больше всего на свете хочется сейчас прийти к нему, ткнуться лбом ему в грудь и почувствовать на своих плечах спасительный круг его рук. «Может, послание — первая проба?
Может, папа уже нашел или вот-вот найдет тот осколок зеркала, который воплотит его отражение? Сделает видимым для меня. Нашел же он способ надиктовать письмо. Хотя из-за него только хуже. Страшно. Или письмо подбросил кто-то другой. Но зачем? У меня голова шла кругом. Я совсем запуталась. Все, пора ехать в Москву. Для того я туда и собралась на самом деле. Чтобы встретиться с тем, кто поможет мне все распутать. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Я поднялась с земли, отряхнула подол платья. Затем выбралась с нашей территории и уселась в свой шоколадный мини-купер. Прежде чем тронуться в путь, я включила смартфон и завела в строку поиска фамилию Кисанов, записанную на листке Олега.